Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Всем доброе утро. Сегодня барахтаться в новостном потоке будем по-прежнему мы, Никита Воронков, Дарья Чередник. Приветствуем. Даша,
приветствую, да. С марта месяца это уже стал очень привычный формат, за исключением некоторых случаев, когда ты или я уходим в отпуск или на больничный. А так, рада тебя приветствовать и наших слушателей.
Я хотел сказать, что сформировалась некая ковид-бригада, но не знаю, насколько тебе понравится такое определение.
Ну, ты знаешь, мы с тобой не только ковид-бригада, мы с тобой еще и...
Просто бригада.
Просто бригада, да.
Да, не, нам не хватает Фила и Коса только. Хорошо, от шуток к делу перейдем. Коронавирус все-таки не оставляет нас, поэтому, да, ковид-бригада продолжает работать.
По прогнозам специалистов, где-то до июня-июля нас он точно не оставит в покое.
Да, и тем временем уже цифру в 70 миллионов заболевших пробил коронавирус. Институт имени Джонса Хопкинса подсчитал, он сумел данные федеральных, местных властей, а также средств массовой информации и других открытых источников. Так вот, опубликовал он данные, и всего на вот этот момент, по данным Института имени Джонса Хопкинса, 70 538 человек заразились коронавирусом.
Ну, это, по крайней мере, те выявленные, которых обнаружил Институт Джонса Хопкинса, учитывая, что он все-таки анализирует еще и СМИ, и я так подозреваю, под другими открытыми источниками подразумеваются соцсети, а там, сама точно знаю, частенько для набора подписчиков люди объявляют себя ковид-зараженными. Но плюс-минус вот эта цифра, наверное, она все-таки верна, хотя для 7 миллиардов населения Земли она еще очень маленькая, и, соответственно, тот самый коллективный иммунитет мы пока еще не получили, мы все еще к нему идем. Из вот этих 70 миллионов более полутора миллионов скончались, и 45 миллионов уже выздоровели. То есть чуть-чуть, где-то половина заболевших выздоровела. С учетом скончавшихся уже получается чуть больше, чем половина. Напомню, что Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, объявила вспышку коронавирусной инфекции 11 марта пандемией. На самом деле первые сообщения о заразившихся стали поступать еще в октябре 2019 года в Китае.
Но тогда не понимали, о каком вообще вирусе идет речь.
Во-первых, не понимали, о каком вирусе, а во-вторых, не было представления, какого масштаба это все достигнет впоследствии. Китай, конечно, попытался предпринять попытки все это локализовать, с учетом, что уже там в 2008 году был такой опыт, когда вовремя не сообщили, вовремя не блокировали район, и зараза пошла дальше и захватила, накрыла весь мир. В этот раз Китай, наученный собственным опытом, попытался все это предпринять, но все это блокировать, предпринять попытки блокировать. Но, тем не менее, не получилось. С учетом современных реалий, да, вот этого вот передвижения между странами, между регионами и скоростью распространения этого вируса, блокировать его не получилось. Сейчас вся надежда на вакцину. Вакцины пытаются разрабатывать во всем мире, в том числе в России. Около 25 вакцин разрабатывается. Две уже такие передовые, которые проходят уже финальную фазу испытаний. Это спутник ВИ института имени центра, научно-исследовательского центра имени Гамалеи и центра «Вектор» Новосибирского. Она где-то на месяц отстает от спутника ВИ, но тем не менее тоже уже на подходе и тоже уже проходит финальные испытания. Так вот, вот буквально пару дней назад поступило сообщение о том, что, во-первых, AstraZeneca — это европейская компания, которая тоже разрабатывает свою вакцину, предложила центру имени Гамалеи совместное применение. То есть один компонент... И та, и другая вакцина двухкомпонентные. Сначала одна делается прививочка, и через пару недель, там через 2-3 недели делается вторая прививочка. Они немножечко по своему составу отличаются. Так вот, AstraZeneca, европейская компания, предложила совместить. То есть один компонент будет вводиться AstraZeneca, а второй – спутник ВИ. Но... На это пошли. Сейчас начинаются, пока еще не начались, но начинаются эксперименты на этом направлении. Будут проверять, как это, насколько это будет эффективно. Но уже было объявлено, что это будет вариант именно для европейцев, поскольку спутник ВИ дает там 95% гарантии, а AstraZeneca около 70%. И, в общем, европейцам необходимо усилить свою вакцину, поэтому им там дадут вот второй компонент разработки вакцины. А для российских пациентов, да, вполне достаточно спутника ВИ.
Но и будущий эпивак короны, и еще нескольких вакцин, которые мы ожидаем. Вообще, в идеале, наверное, чтобы понять, что сейчас мощности не могут выдать необходимое количество доз, но в идеале, чтобы действительно как можно больше коопераций было, чтобы сделать более эффективную вакцину. И вот это приятная, конечно, новость была, что сотрудничают в этом направлении.
Да, сотрудничают. Еще и вчера буквально в Москве запустились новые мощности, новый завод фармацевтический по производству вакцины. Поэтому, ну вот, опять же, я повторюсь то, о чем я сказала, что специалисты говорят, что окончание эпидемии — это где-то июнь-июль, когда удастся привить максимальное количество людей. А пока продолжают оставаться закрытыми границы, что в 21 веке, конечно, никто не ожидал, что, в принципе, это возможно. Да, то есть, когда там начинались вот эти санкции в 2014 году, это уже казалось чем-то невозможным. А вот закрытие в 2020 году границ, причем даже между европейскими странами, которые находятся в едином союзе, и у них, в принципе, безграничное было перемещение. Да. Вот такое себе представить было, в принципе, невозможно. Но мы живем в удивительные времена, времена перемен, и начинаем уже даже к этому привыкать, что не везде можно поспеть.
Я помню классную историю времен первой волны, когда дедушка и бабушка, значит, дедушка из Германии, а бабушка из Дании, они встречались, ну, то есть там проводили как-то время вместе, а коронавирус их разделил. Там установили границу, но граница была не очень жесткая, просто нельзя было ее пересекать, но не то, чтобы там натянули, да, колючую проволоку. Они приезжали к этой границе и сидели на безопасном расстоянии, каждый на своей стороне, и просто там попивали чаек из термоса и вот так вот наслаждались жизнью.
Ну, история Штирлица, что называется, пройти по противоположным сторонам тротуара, изредка взглядывая друг на друга.
В Азербайджане отменен режим военного положения. Соответствующее решение президента страны Ильхама Алиева утвердил в пятницу парламент страны. Режим военного положения, напомню, был введен 28 сентября в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе.
Да, именно в конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, горячая фаза конфликта вновь вспыхнула. Это привело к жертвам среди мирного населения и, разумеется, к жертвам среди военных. Несколько раз предпринимались попытки заключить перемирие, но удалось его достичь только 10 ноября. То есть, по сути, полтора месяца велись боевые действия. Действительно, очень много погибших, раненых, разрушенных зданий при артобстрелах, при минировании, взрывах. Удалось вот это соглашение о перемирии достичь при посредничестве Москвы. Договорились полностью прекратить огонь. Кроме того, договорились обменяться пленными и телами погибших, что, в общем, для любой страны вполне себе важно по той простой причине, что своих родных и близких каждому хочется похоронить по своим традициям, по своим правилам. А я напомню, что азербайджане, они азербайджанцы, они мусульмане, а армяне, они
христиане.
Христиане, да. И, соответственно, у тех и у других свои традиции, свои правила захоронения. И поэтому вот этот пункт был весьма и весьма важным. Вот это перемирие в Баку посчитали своей победой, потому что по этому соглашению Армения, Ереван, часть территории Нагорного Карабаха все-таки отдал Азербайджану. И это была одна из проблем, потому что, соответственно, Армения получила достаточно большое количество беженцев. А с учетом того, что это зима, в горах на тот момент, на 10 ноября, когда было достигнуто соглашение, это уже была зима. И уже было холодно, и людей надо было где-то как-то размещать. Хорошо, если у кого-то есть родственники, которые могут принять, а если родственников на территории Армении нет, то что делать людям? И в связи с этим несколько раз отодвигалась дата окончательного вывода переселенцев, беженцев. Были подключены всевозможные международные организации, включая ООН, для организации лагерей беженцев, для их организации их питания горячего, для их дальнейшего расселения, потому что все это очень важные вопросы, которые с кондачка не решаются. Но вот на фоне всего этого Азербайджан провел такой парад победы, парад триумфа. Более 3000 солдат было выставлено, более 150 единиц техники. В том числе были продемонстрированы армянские трофеи, которые Азербайджан собрал с этих территорий. И в своей торжественной речи Ильхам Алиев назвал Ереван и Севан исконными азербайджанскими землями. Извините, но это не может не напрягать. Одно дело, когда Нагорный Карабах называют своими исконными землями, там можно, конечно, поспорить, но, тем не менее, в какой-то период времени эти территории действительно входили в состав Азербайджанской союзной республики. А вот что касается вот таких вот заявлений о Ереване и Севане, это уже попахивает угрозой захвата и истребления.
Да, и при этом, например, если армяне каким-то образом выскажутся, о горе Арарат, например, то в Турции это воспримут, мягко выражаясь, в штыки. Хотя, опять же,
мягко
если
выражаясь, в попытках отчуждения территории.
Да, и так далее. Так что достаточно странные заявления. Наверное, это сделано как раз-таки в этом экстазе от триумфа.
В соцсетях
позволял
это,
себе,
конечно,
очень много Ильхам Алиев. На самом деле, многие отвечали, что не совсем корректно для лидера государства вел себя и высказывания допускал.
И в соцсетях это вызвало невероятную бурную реакцию. И не эйфорическую совершенно. Это вызвало очень большое количество критики. Не только с армянской, но и с тех сегментов, которые поддерживают Армению, а их достаточно много.
Да, например, Франция. Кстати говоря. Тем временем российские миротворцы в Карабахе находятся, напоминаем, и оборудовали они посты наблюдения защитными средствами. Вот последнее сообщение Минобороны об этом. Что это значит? Фортификационное сооружение «Блокпост», они так и называются в кавычках, они предназначены для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией. То есть «Блокпост» — это не совсем там наблюдательная вышка, да, с военным и с автоматом. Это такая микровоенная база. Что входит вообще вот в инфраструктуру вот этого блокпоста? Включает он в себя два модуля для проживания, блок-модуль для приготовления пищи, транспортно-технологический блок-модуль с постоянной подачей электроэнергии, отмечаю, а также все модули имеют бытовое оборудование, электроприборы, систему обогрева и кондиционирование воздуха. То есть в комфортных условиях находятся российские миротворцы, но и выполняют, да, важную задачу не допустить эскалации любым путем. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, после нее к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В США не утихают страсти из-за выборов президента. Сторонники Дональда Трампа по-прежнему пытаются в судах оспаривать их результаты. В штате Висконсин в пятницу суд отклонил один из таких исков. Он касался 221 тысячи бюллетеней. При этом, по официальным данным, Байден победил в этом штате с перевесом всего в 20 тысяч голосов избирателей.
Республиканцы не намерены останавливаться, по крайней мере, те, кто поддерживают Дональда Трампа и его команда. Они это решение намерены оспорить в Верховном суде. А там, кстати, представители Трампа уже проиграли один из исков. Его подал штат Техас по непризнанию итогов выборов в нескольких штатах, именно в колеблющихся штатах, где, в общем, 50 на 50, что называется, плюс-минус. Вот мы видим, да, в том же Висконсине, 20 тысяч голосов всего перевес, а учитывая, что 221 тысячу бюллетеней пытались оспорить, то тут как бы есть вопросы. Хотя по-прежнему сообщения о каких-то очень серьезных нарушениях на этих выборах не поступает. За исключением вот тех самых голосов, которые поступали по почте, которые там были утрачены в большом количестве, да, нашли потерянные там несколько тысяч вот этих вот писем с бюллетенями. Были вопросы к тому, когда приходили эти бюллетени, то есть выборы проходили 3 ноября, а некоторые бюллетени пришли там 5-6 ноября,
но их,
когда уже
отправляли 3 ноября, и пока они там по почте добрались, вот этот момент тоже оспаривался, но безуспешно.
Но, с другой стороны, там были и те бюллетени, которые отправлялись уже после выборов с учетом подсчета голосов. Вот такой момент уже тоже был. Опять же, были найдены мертвые души, в буквальном смысле мертвые души. То есть проголосовали не только кошечки и собачки, но и люди, умершие там в 1800 каком-то году.
А кошечки и собачки тоже проголосовали?
Были такие факты.
За кого?
Как правило,
за Гуффи?
Как правило, за Байдена, потому что именно вот большая часть голосов, принесшая ему победу, пришла именно по почте. Там, вот эти моменты вызывают очень много вопросов. Но всех этих нарушений все равно не хватает на то, чтобы полностью оспорить результаты выборов. Дональд Трамп говорит, что он не сдается, но появилось впечатление, ощущение такое, что все-таки он уже признал, принял для себя.
Он уже заявлял о 24-м годе. Что тогда будет баллотироваться. Да, это, мне кажется, косвенно свидетельствует о том, что он смирился. И я напомню, что уже совсем скоро наступит развязка, и мы не будем делать поправку на то, что Байден победил по сведению крупнейших американских СМИ, потому как 14 декабря коллегии выборщиков от всех штатов проголосуют, и тогда уже окончательно станет известен победитель президентской гонки. Причем в штатах, где поддержали Дональда Трампа, жители, большинство жителей, там будут голосовать выборщики-республиканцы. Ну и наоборот, соответственно. Однако, как это частенько бывает, неизменно находятся те, кто в нарушении партийной дисциплины отдает свой голос вопреки обещаниям, да, голосовать вот как
проголосовали. Это было и в прошлые выборы, да.
Жители штата.
Да, далеко не все республиканцы в прошлые выборы поддержали Трампа.
И наоборот, кстати,
и наоборот было
тоже.
Да. Но в то же время мы же помним, что, в общем-то, Трамп в прошлые выборы проиграл, по сути. Но он их выиграл.
Он проиграл по общему числу голосов, да, уступает он и сейчас, но все-таки побольше разрыв в этом году. Посмотрим, любопытно будет узнать, сколько нечестных, да, или вероломных выборщиков будет в 2020-м, и какие за этим последуют судебные иски и, возможно, какие-то политические дискуссии.
Радио «Спутник».
«Спутник». 27-й день рождения Конституции отмечают в России сегодня. В этом году она несколько обновилась за счет внесенных поправок. Мягко сказано, несколько. Для их реализации еще необходимо подготовить более сотни законопроектов.
Госдума регулярно работает над этим вопросом. Представители парламентской оппозиции остались все равно недовольны внесенными поправками. Они продолжают добиваться принятия тех положений, которые не вошли в обновленную Конституцию. Это касается, например, отмены запрета на государственную идеологию, проведения выборов только по спискам, введение должности вице-президента хотят добиться, хотя, ну, в данном случае в Конституции все, вот что касается вице-президента, в Конституции все фактически прописано, да, в случае ухода президента по тем или иным причинам. Премьер-министр занимает эту должность, и потом в ближайшее время организовываются следующие выборы. Вот что касается отмены запрета на государственную идеологию, вот тут, наверное, бы я согласилась с оппозицией.
А это кто призывает? Это ЛДПР, да, по-моему?
Да,
это ЛДПР. Мне кажется, КПРФ тоже поддержали бы введение государственной идеологии, зная, да, чьими преемниками они являются.
Ну, слушай, не являются они самыми преемниками, ну, вот совсем не являются.
Декларируют просто.
Декларировать могут сколько угодно, но как таковыми преемниками они не являются.
Значит, что касается призыва Жириновского, мне понравилось. Он говорит, что давайте, мы в России живем, давайте называть главную, да, должность в стране как-то по-русски, не президент по-иностранному, например, верховный правитель. И тут же вторым предложением, ну и вице-президента введем. Может, тогда вице-верховного правителя как-то надо было подготовить какой-то вариант. Да. Сегодня в 14:00 по Москве, подробно в День Конституции, мы будем разбирать, какие законопроекты и как вообще проходит работа по внесению изменений в российское законодательство по итогам внесения поправок в Конституцию. Новая российская орбитальная станция может быть вечной. Ее проект разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия». Добиться этого планируют за счет того, что отработавшие свой срок модули будут отстыковываться и заменяться новыми.
Не первый раз корпорация «Энергия» говорит о разработке собственной российской орбитальной станции, хотя многие эксперты сомневаются в возможности реализации этого проекта. Но, тем не менее, Россия имеет уже достаточно большой опыт по созданию орбитальных станций, от небольших, как то «Салют» и «Алмазы», до модульной станции «Мир». Вот, собственно, станция «Мир» изначально должна была работать всего 5 лет, но проработала 15. А вот что касается МКС, то закладывалось как раз в нее 15 лет, но сейчас срок ее эксплуатации продлен до 26 лет. Ну и вот за счет того, что если создать станцию по принципу МКС, то отстыковывать вот отработавшие свой срок модули,
можно действительно работать очень и очень долго.
Бесконечно.
Спасибо большое. Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Новостная разминка.